Матфея 5 глава, 8 стих. Я думаю, что утверждение «блаженные чистые сердцем, ибо они Бога узрят» – одно из величайших высказываний во всей Библии. Это одна из тех немногих всеобъемлющих истин, которые пронизывают собой все остальные. Тему чистоты сердца можно проследить в Библии от первой и до последней ее страницы. Тема чистоты сердца, как обязательного условия того, чтобы увидеть Бога, весьма обширна и даже бесконечна. Она практически связана со всеми остальными библейскими истинами. Больше всего при изучении таких мест в Писании мне нравится задавать вопросы. В первую очередь я всегда спрашиваю себя, в каком контексте находятся эти слова? При каких обстоятельствах Иисус произнес эти слова? Какова была историческая обстановка? Что Иисус имел в виду и по какому поводу Он это сказал? Но не только эти вопросы интересуют меня. Я также хочу знать, почему та или иная заповедь появляется именно в таком хронологическом порядке. Мне это кажется очень важным и абсолютно необходимым моментом. Итак, в какой обстановке и в каком контексте были сказаны эти слова? Сначала рассмотрим исторический, а затем литературные аспекты. В первую очередь обратим внимание на исторический контекст. Прежде всего следует вспомнить, что во время прихода Иисуса Христа в этот мир и начала Его служения в Иерусалиме, Израиль находился в бедственном экономическом и политическом положении. Но самое главное, что этими же словами можно характеризовать и духовное состояние Израиля. Мы с вами уже много говорили о политической ситуации в Израиле. Мы говорили о том, что народ ждал Мессию, который должен был прийти, чтобы совершить политический переворот, свергнуть римское иго и утвердить новое царство. Сегодня я хотел бы уделить особое внимание духовному состоянию израильтян во время служения Иисуса, потому что именно этой теме Господь отдает приоритет в Нагорной проповеди. Итак, давайте поговорим о духовном состоянии израильтян в то время, когда Христос начинал свое служение. Народ находился под гнетом авторитарной власти фарисеев. Фарисеи имели огромное влияние в Израиле и были главенствующей силой во времена служения Христа. По сути дела, любая законническая система, где бы она ни возникала, стремится захватить власть в свои руки. И в тот период истории Израиля главенствующее влияние на людей оказывали фарисеи. Однако они неверно толковали закон Моисеев. Будучи неспособными его исполнить, они придумывали новые законы, которые могли исполнить, и тем самым пытались успокоить свою совесть, соблюдая собственные традиции вместо законов Божьих. Придумав дополнение к закону Моисееву и прикрываясь своей якобы посвященностью его исполнению, фарисеи создали безжалостную, навязчивую и жестокую религиозную систему давления на людей. Кстати, исполнить эти законы было абсолютно невозможно. Этим объясняется огорчение законника, который подошел к Иисусу. В последней и безнадежной попытке примириться с системой законов, который не мог исполнить, он спросил Иисуса: «Господи, есть ли хоть что-нибудь, что мы можем исполнить? Скажи мне, что я могу сделать, чтобы угодить тебе? Что самое главное?» И Господь ответил: «Все очень просто. Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, всею душою, всем разумением и всей крепостью твоею, и ближнего твоего, как самого себя. Так поступая, ты исполнишь закон и пророков». Однако этот законник был в отчаянии, потому что никак не мог исполнить весь закон. По сути дела, сами религиозные вожди решили, что если попытаться исполнить некоторые законы, то Бог все поймет. Но не сумев даже этого, они говорили, что если найти всего лишь один закон и исполнить его, Бог также вас поймет. Вот что на самом деле было на уме у этого законника. Какой один закон мы можем исполнить? Интересно, что если взять весь израильский народ в целом, я думаю, будет очевидным, что люди были разочарованы существующей системой законов, которые не могли исполнить. Это вызывало в них невыразимое чувство вины, недовольства и страха. И это народ, который так сильно верил как в реальность существования Бога, так и в то, что сам Бог открылся им в законе. Таким образом, им был дан свод законов, они были религиозными людьми, и знали, что обязаны повиноваться этим законам. Так их и воспитывали с детства. Но исполнить их они не могли. Давление законнической системы вызывало все возрастающее чувство вины. Кстати, мне кажется, что это обстоятельство сыграло не последнюю роль в служении Иоанна Крестителя. Я думаю, что его аудитория была уже подготовлена, потому что люди буквально искали, как облегчить бремя греха. Вы помните, что когда Иоанн Креститель проповедовал в пустыне, огромные толпы народа стекались к нему. Написано, что даже фарисеи, саддукеи и книжники приходили послушать его. Я думаю, что весь Иерусалим и весь Израиль шли к Иоанну, потому что испытывали огромное давление со стороны существующей законнической системы и, как результат, растущее чувство вины. Сердца людей жаждали прощения, спасения и покоя. Народ истомился по Спасителю, истомился по Искупителю, истомился по тому, кто пришел бы и не стал навязывать новые правила. Им не нужен был очередной раввин с каким-нибудь новым законом, а нужен был тот, кто бы простил их за постоянное нарушение существующих правил. Им было известно, что давным-давно Бог пообещал Искупителя. Они достаточно хорошо знали слова Исаии о том, что придет тот, кто простит их грех, избавит от беззаконий, исправит ошибки и соберет остаток честных и преданных людей. Они помнили также слова Иезекииля о том, что однажды на землю придет сам Бог и окропит их водой, очистит и возьмет у них сердце каменное, а взамен даст им сердце плотяное. Сам Бог омоет их беззакония, сам Бог очистит их от грехов. Перед их глазами еще живо было свидетельство Давида, которому было знакомо чувство прощения и который знал, что значит кричать от радости. «Боже, блажен, кому отпущены беззакония и чьи грехи покрыты!» Они знали это, но сами еще никогда не испытывали такого чувства. Таким образом, народ находился под бременем духовного гнета. И когда на сцену вышел Иоанн Креститель и возвестил приход Мессии, Искупителя, приход Спасителя, не было ничего удивительного в том, что народ толпами пошел к нему. А когда он начал говорить «покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное», они просто мчались, сломя голову, чтобы скорее покаяться, снять с себя бремя греха и получить прощение, которое предлагал Мессия. Одна из причин такого отношения, как мне кажется, заключается в сердечной жажде, возникавшей у людей при встрече с Иисусом. Откройте, пожалуйста, Евангелие от Иоанна, 3 главу, 1 стих, где говорится: «Между фарисеями был некто именем Никодим, один из начальников иудейских. Перед нами фарисей. Никодим был достаточно умным человеком, и если у него была хоть капля честности, а я уверен, что была, потому что именно честность привела его ко Христу, если у него была хоть капля здравого смысла, то он понимал, что его положение незавидное. Никодим был большим начальником среди народа израильского. Никто не мог лучше его перечислить все законы Божьи. Он был очень важным человеком, но в то же время глубоко несчастным, ибо сердце его было наполнено тревогой. Никодим пришел к Иисусу и сказал: «Рави, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, ибо таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог». Эти слова в значительной мере проливают свет на то, что творилось в тот момент в его голове. Он нашел человека от Бога. Зачем? Потому что хотел узнать, что ответит Бог на один простой вопрос. Именно это побудило его прийти к Иисусу ночью. В сердце его был один единственный, но мучительный вопрос. Что же это был за вопрос? Никодим хотел спросить: «Что мне сделать, чтобы стать праведным? Что мне сделать, чтобы попасть в Твое царство? Что мне сделать, чтобы стать чадом Божьим? Что мне сделать, чтобы Бог искупил меня?» С такой нуждой пришел Никодим. Но, кстати сказать, он так и не успел спросить об этом Иисуса. Почему? Потому что Иисус прочитал его мысли и ответил ему. Иногда даже не нужно задавать вопрос, так как он уже знает его и сразу же переходит к ответу. Иисус сказал ему: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие». Так каков же был вопрос Никодима? «Как я могу увидеть Царство Небесное?» Да, таков был его вопрос. Иисус ответил: «Если родишься свыше». Этот мучительный вопрос был в сердцах иудеев во времена Христа. Никодим, оглядываясь на свою жизнь, как бы говорил: «Я знаю, что я фарисей и стараюсь соблюдать закон. Я знаю, что я начальник и учитель закона, но я не уверен, что всего этого достаточно». Он был честным, чтобы признать свою греховность. Он старался исполнить закон, но у него ничего не получалось. Он говорит: «Что мне делать, чтобы войти в Царство Небесное?» Откройте 6 главу Евангелия от Иоанна, 28 стих. Здесь к Иисусу вновь приходят люди после того, как Он совершил чудо насыщения более 25 тысяч человек. Они спрашивают Его в 28 стихе: «Что нам делать, чтобы творить дела Божьи?» Иисус сказал им в ответ: «Вот дело Божье, чтобы вы веровали в Того, Кого Он послал». Теперь вы видите, что они на самом деле имели в виду. То же самое, что и Никодим. Мы знаем всю эту систему законов, мы хорошо знакомы с рутиной обрядов, мы совершаем все церемонии, мы придерживаемся традиций. Но как нам познать реальность дел Божьих? Как перейти от обрядов к реальности? Да более знакомый вопрос, рвущийся наружу из сердец народа израильского. Они жаждали чего-то настоящего. Они хотели знать, как на самом деле попасть в Царство Небесное. Если бы в него можно было войти, только соблюдая закон, оно бы пустовало и поныне, и люди знали это. Откройте Евангелие от Луки, 10 главу, стих 25. Слова, которые мы здесь прочитаем, недвусмысленны, и я уже упоминал их ранее. Они записаны и в Евангелии от Матфея. «И вот один законник встал и, искушая его, сказал: „Учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?“» Это тот вопрос, ответ на который хотела знать толпа. Каковы требования к тому, кто хочет попасть на небо? Как избавиться от чувства вины и тревоги, от беспокойства и разочарования, которые неминуемо ожидают тебя при столкновении с законнической системой, с помощью которой ты пытаешься угодить Богу, понимая при этом, что никогда не сможешь этого сделать?